Следующее. Описываются пять видов человеческой деятельности. Вот вы сейчас, вот я вам описал эти четыре аспекта, но пятый я не затронул специально, но я сейчас, в общем-то, все равно поясню. И пятый аспект, когда живое существо полностью очищает свое вожделение от материальных примесей. И это кама-шакти трансформируется в такое понятие, в изначальную природу, которая называется бхакти-шакти. Бхакти означает чистая, любовная преданность Богу. И когда живое существо попадает из духовного мира в материальный мир, то оно оскверняется этими материальными желаниями и превращается, вот это желание любви к Богу превращается в любовь ко всем материальным объектам или продуктам деятельности. И называется вожделение. Когда живое существо проходит все эти этапы очищения, оно высвобождается от этих материальных примесей и получает свою изначальную природу. Бхакти-шакти. Бхакти-шакти. И этот уровень называется бхакти-йога. Чистое, немотивированное, любовное, преданное служение. На одной из планет, которые называются Вайкунтха-локи. В духовном мире также существуют духовные планеты, которые называются Вайкунтха-локи. Следующий этап, о котором необходимо знать человеку, который решил разобраться в ведических знаниях, есть описание так называемых пять видов человеческой деятельности, панчадхарма, то есть пять дхарм или пять видов цивилизаций, культур, целей, моральных принципов, этики и так далее, цели или ценности. Самый низший вид дхармы, то есть такой цивилизации или культуры, называется адхарма, адхарма, безбожие. Безбожие. Чем же характеризуется адхарма? Как описывает ведическая литература эти аспекты? Адхарма. Безбожие. Полный повальный атеизм общества. Принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека. А какую? Сейчас мы сопоставим и прочитаем. Грубое влечение к противоположному полу, желание семейной жизни и потомства, привязанность к дому и утвари, к месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почести. Без всякой духовной практики. Ни о какой вообще о душе, там о каком-то духовном знании нет ничего. Это называется адхарма, самый низший уровень. И на этой адхарме люди, естественно, обладают сознанием какой ступени? Анумая. Анумая. Иногда они обладают в этом обществе пранамая, но все-таки анумая превуалирует. Иногда это смешивается, есть некие конфигурации, в зависимости от времени, места и обстоятельства. Называется кала деша патра. Время, место и обстоятельства. Следующий этап, когда живое существо разбирается все-таки, что есть некие силы повыше, оно, естественно, начинает разбираться и в своих поисках поднимается до другого уровня цивилизации или культуры, которая называется асура-дхарма. Асура означает демон. Дхарма – демоническая культура. Демоническая культура. Материализм – соперничество с законами природы. Философия – человек – властелин мира. Это называется асура-дхарма. И что человеку суждено стать счастливым, не прибегая к каким-то другим видам наук, которые связывают его с духовным потенциалом. Это называется асура-дхарма. Следующий этап, когда живые существа поднимаются повыше, называется чала-дхарма. Сезонная религиозная деятельность. Практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма, возвысить его до принятия божественного начала и поклонения ему. Это называется чала-дхарма. То есть есть религии определенные, религиозные системы или определенные виды знания, которые поднимают постепенно человека до этого уровня. Следующий этап, еще выше, называется упадхарма. Упадхарма. Упа означает под. Авторитетная философия и практика, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. И самый высший вид деятельности, цивилизации и культуры является санатана-дхарма или варна-ашрама-дхарма, еще ее называют. Но как высший аспект варна-ашрама-дхармы – санатана-дхарма. Вечная изначальная духовная деятельность всех живых существ, направленная на любовное преданное служение абсолютной истине. Так описываются вот эти, я вам перечислил, пять основных разделов, которые можно вместе совместить и понять, какие определенные проблемы возникают. Чтобы еще было легче воспринимать это, я вам расскажу о таком знании трех научных концепций, на которые опираются живые существа в разные эпохи. Если вы знаете, есть такое понятие, как благость, страсть и невежество. Когда люди пребывают в знании, они обращаются к ведическому знанию. Это называется шабда, то есть наука, полностью проистекающая из вед. Это самый высокий уровень цивилизации. Сатья-юга, два пара уже поменьше опираются на ведическое знание, в два пара еще поменьше, и век Кали практически веды в обществе и не интересуют почти никого. А если и интересуют, то люди дают им спекулятивные окраски. Следующий этап научного восприятие называется пратьякша, то есть наука, опирающаяся на чувства или на экспериментальную систему. Если эксперимент есть, он подтверждает, значит это так. Если эксперимент не подтверждает, значит это не так. Это страсть. И невежество – это наука на уровне анумана, то есть гипотез. То ли так, то ли не так. Но мы так думаем, мы вот вычислили там что-то и к этому пришли выводу. Проходит 3 года, и они говорят совершенно противоположное и так далее. Это называется анумана. Итак, чтобы рассмотреть все эти аспекты знания, о которых я рассказал сейчас так вкратце, я хотел бы вам представить последние выдержки из научных трудов, которые существуют сейчас, вот на данный момент, такие сравнительные данные. Значит, я буду таких в трех аспектах вам перечислять. Открытие науки, современной науки. Первые упоминания до открытия современной науки в ведической литературе. И разделы. Какие разделы? Значит, пластические операции. Вот возьмем пластические операции. В современном мире немецкие медики установили это как науку, то есть в 1968 году. Это официально. В 1968 году мы узнаем, так сказать, как науку пластические операции. Медицина. Раздел медицины. Сушрута. Такое ведическое произведение, которому более 4000 лет. Более 4000 лет. По утверждению ученых, современных ученых. Полностью дает раздел пластических операций. И если вы сопоставите объем современной науки с тем объемом и с тем даже описанием предметов, хирургических всех принадлежностей, вы будете потрясены просто. Что современная наука в этой области даже не покрывает 1/1000 доли тех знаний, описанных в этом произведении Сушрута, которому более 4000 лет по утверждению современных ученых. Следующее. Протезы. Протезирование. Но не то протезирование, которое мы где-то видели в сказках и фильмах, там вместо ноги какая-то палка такая, да, и он ходит. Протезы имеются в виду, что максимально исполняющие функции утерянных конечностей и органов. Именно о таких протезах мы говорим. Протезы. В 20 веке, то есть такая система начала разрабатываться, когда она исполняла какие-то процентные системы потерянных органов или конечностей. Ригведа описывает такой огромный раздел протезирования. И самое, что потрясающее, есть чертежи и описания, как создавать протезы, которые дают, вот вы, может быть, даже не поверите, дают такой эффект, что человек просто только не чувствует, а все остальные функции исполняют. То есть он этим протезом не чувствует, все остальные функции исполняются полностью. Даже есть описание, что можно сделать глаз, который будет видеть, различать формы и цвета. То есть вместо потерянного можно сделать такой глаз. Далее, число хромосом. В 1890 году было научно зафиксировано. Число хромосом. Махабхарата дает огромный раздел, где полностью объясняет это очень просто, четко и точно. Махабхарата, которой более 5000 лет. Далее. Соединение мужских и женских хромосом в зиготе. В 20 веке было открыто. Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам полностью объясняет все эти процессы. Полностью. Далее. У ребенка слышно сердцебиение на втором месяце беременности. Робинсон в 1972 году. Робинсон в 1972 году это открывает. Айтрея Упанишады, Бхагавата Пурана полностью объясняет все эти. Детализированно, скрупулезно дает описание и знания об этом. Далее. Искусственное оплодотворение. Стептои открывают в 1978 году. Махабхарата полностью описывает все эти процессы. Как можно получить детей вот таким искусственным образом. Оплодотворить искусственно. Партеногенез. Махабхарата описывает в 20 веке. Увеличение продолжительности жизни при космических путешествиях. Бхагавата Пурана полностью описывает все шкалы и скорости движения. И как время действует в этом. Мы еще до сих пор это не подтвердили. Это теория чья? Эйнштейна. Теория, так ее и называют. Теория относительности. Все теории. Дальше. Деление клеток на три слоя в 20 веке. Бхагавата Пурана полностью объясняет. Микроорганизмы, все перечислены в Махабхарате. Жизнь в растениях, вся ведическая традиция. Изучение природы сна, прашна Упанишада, йога-сутра Патанджали полностью дает полное толкование всей природы снов и каким образом это происходит. Анализ строения уха, лабиринт Макнали. Слышали, может быть, да? В 1925 году только. Ригведа и Атрея Упанишада полностью это описывает. Скорость света. Ригведа Саямхашья. В 19 столетии только открыто. Планеты, которые находятся за Сатурном. Махабхарата полностью их описывает. Космические путешествия. Все произведения ведические. Сила гравитации. Прашна Упанишада. Дает такой объем этого понимания, что люди даже, так сказать, не могут себе представить. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры, Мундака Упанишада. Тихионы, передвигающиеся быстрее света, Мундака Упанишада. Сударшан в 1968 году только открывает это. Ядерное оружие, называется Брахмастра. Махабхарата и Бхагавата Пурана объясняют не только, описывает это ядерное оружие, и даже есть произведения, которые позволяют научиться, как это делать, при помощи определенных звуковых вибраций. Дальше. Черные дыры. В 20 веке и то. Толком никто не знает о черных дырах. Черные дыры описываются в Мундака Упанишаде. Полностью природа этих черных дыр раскрывается. Дальше. Субатомные частицы. Летательные аппараты. Ригведа, Рамаяна, Махабхарата. Подводные лодки, фотография, съемки. Фотографические съемки, телесъемки. Телевидение. Все это описывается в ведической литературе. Использование звука для разрушения материальных объектов и создания материальных объектов. Также описывается. Гавро только, так сказать, в виде гипотез опять выдвинул в 1964 году. Некоторые эксперименты удались у него. Не только по разрушению звуком, но и как можно создать структуру через звук. Круговорот воды в природе и так далее. То есть это такие краткие описания, о которых я... Так вкратце, чтобы у вас была возможность представить себе, что происходит. Далее. Вся ведическая традиция направлена на то, чтобы уберечь людей от неправильных поступков. То есть это некое знание, как правильно находиться здесь в материальном мире и как можно избавиться от этих проблем, которые предоставляет этот материальный мир. Ведическая литература описывает три разновидности страданий. Их называют тройственные страдания. Первое называется адхьятмика. Страдания, причиняемые живым существам, их умом и телом. Я думаю, не надо объяснять, что такое проблема ума и тела. Все мы болеем тысячу болезнями. А в уме у нас такая каша, такие представления, что сами иногда люди потом через Два месяца они смотрят, анализируют себя, как они вели, и они потрясаются, говорят, вот это да. Неужели это я? Не говоря уже о тех проблемах, которые возникают в нашем теле. Слепота, глухота, немота, почка, атеросклероз, там что-то, закупорка вен, тромбофлебит, все что угодно. Желтуха, краснуха. Это называется атхьятмика. Страдания, причиняемые умом и телом. Следующий вид страданий называется атхибхаутика. Страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Бандиты, комары, мыши, тараканы и так далее. То есть другие живые существа извне причиняют нам беспокойство. И третий вид страданий называется атхидайвика. Страдания, которые нам причиняют силы природы. И вот материальный мир весь направлен на то, чтобы живым существам причинить эти тройственные страдания, где бы они ни находились. И до тех пор, пока живое существо не обратится к знанию, а знание на санскрите означает «веда», пока живое существо не обратится к веденью, так будем говорить по-русски, живое существо не сможет избавиться от этих тройственных страданий. Не сможет. И так появляется огромный раздел, который называется карма. И завтра мы с вами поговорим об этом, я расскажу основные также принципы. Итак, я вернусь, если вы помните, я начал с того, что начал рассказывать о санскрите. О санскрите. Как ни странно, ведическая литература описывает удивительные события. То есть, во-первых, я еще раз вам напомню, что вся ведическая традиция хочет защищать каждого человека от этих проблем, которые возникают в его жизни. Помочь ему выбраться из этих проблем. Также ведическая литература предупреждает живых существ о всех мессиях и обо всех аватарах и инкарнациях сразу. И есть такое произведение, которое называется «Пхавиштья Пурана». В этой Пхавиштья Пуране описываются все инкарнации, аватары, мессии и великие учителя человечества. Все абсолютно. Прошлого, настоящего и будущего. И ведическая литература сразу говорит, что если личность объявляет себя как какой-то инкарнацией, аватарой или какой-то вот снисшедшей личности, и если о ней ничего не сказано в ведической литературе, то ее ни в коем случае нельзя принимать. Сейчас я вам вкратце расскажу о некоторых упоминаниях. Вся Бхавиштья Пурана написана в будущем времени, поскольку она была только записана по утверждениям современных ученых. Вот они считают, что 8500 лет назад. Но по утверждению самой ведической литературы была записана на таком шрифте или таком алфавите, который называется Девинагари. Девинагари или алфавит полубогов, то есть живых существ, населяющих высшие планетарные системы. Он состоит из 48 букв. По утверждению ведической литературы, они были записаны на санскрит, на ведический санскрит, чуть больше 5000 лет назад. Итак, Бхавиштья Пурана описывает все вот эти представления. Кто, что, какие изменения будут, как себя вести, что можно сделать и что мы не должны делать. Если мы, допустим, нам надо очень много применять мышление, какие-то коды искать по поводу, допустим, центурии Нострадамуса, то ли так, то ли не так, то Бхавиштья Пурана, она лишает таких вот странных, так сказать, взаимодействий с тем, кто их изучает. Оно сразу говорит прямо, что вот такое-то будет мессия, вот это будет авторитетно, вот это будет неавторитетно, вот это произойдет тогда-то, это произойдет тогда-то и так далее. И Бхавиштья Пурана описывается в будущем времени. То есть, когда она была поведана, еще этого не произошло. Я сейчас вкратце вам расскажу, что говорит Бхавиштья. Бхавиштья означает то, что предначертано, или то, что будет. Пурана означает документальная хроника, описывающая события прошлого, настоящего и будущего. Трикалагья означает. Трикалагья. Итак, описывается, что век Кали самая такая разрушительная эпоха в соответствии с повальной духовной деградацией и материализмом общества. И говорится, 5000 лет повальная деградация. Повальная деградация. Что же описывается? Какие мессии? Первое идет описание или предсказание о появлении Господа Будды. Я сейчас вам процитирую перевод. Я не буду на санскрите это цитировать. Что-то, может быть, можно процитировать на санскрите. Но перевод таков. В начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Аджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Истинной религии. Итак, первый век в нашу эпоху описывается приход Господа Будды. Он является Всевышним, и он приходит под этой маской Будды, принося учение о нирване, и к этой нирване можно приблизиться через такой аспект подрелигиозный, который называется ахимса, сострадание каждому живому существу. Не насилие, ахимса. Химса означает причинение вреда, ахимса – не причинение вреда ни одному живому существу. И в первую очередь Господь Будда отвергает любую форму употребления в пищу живых существ – мясо, рыбу, яйца. И благодаря его миссии в течение 6 столетий по всей планете распространяется вегетарианство. Это сделал, если вы помните, царь Ашока. Сейчас же этот буддизм деградировал до такой степени, что даже сами буддисты проповедуют мясоедение, ссылаясь на погоду, климат и так далее. И это является величайшей спекуляцией, которая сбивает с толку глупых последователей. И ведическая литература предупреждает, где Господь Будда сам цитирует: «Никогда, никому, ни в какие времена не доверяйте. Если когда-нибудь услышите, что я разрешал есть мясо, употреблял его сам или относился к этому спокойно». Это буддизм. Итак, у многих людей, которые сталкиваются с этим предсказанием, возникают противоречия. Во-первых, здесь говорится, что Господь Будда явится в провинции Гая. Но Сиддхартхи Гаутамы, как звали изначально Будду, он родился в Лумбини, Непале. И здесь говорится, что он был сыном Анджаны. На самом деле Господь Будда был сыном Махамайи, его мать звали Махамая. И она через 3 дня после того, как его родила, умерла. Таким образом, многие люди говорят, здесь противоречие существует. Противоречие, во-первых, он родился в Лумбини, а не в Гае. И второе, его матерью была Махамая, а не Анджана. И для этого Пурана также поясняет, то есть дает комментарий. Если вы знаете, кто-то из вас знаком с буддизмом, то вы можете узнать о том, что Господь Будда достиг состояния Будды, путхи называется, просветления, в провинции Гая под деревом Бо, Баньян. И это дерево сейчас до сих пор находится в Индии, в провинции Гая. Таким образом описывается, он появится как Будда в провинции Гая. Есть противоречие? Нету. Как Будда, как Сиддхартхи Гаутама или Шакьямуни, он появился, естественно, в Лумбини. Но как Будда он появился в провинции Гая под этим деревом Бо. Далее, мать Анджана. Тогда, когда прошло 3 дня, его мать Махамая умерла. И у него была бабушка, которую звали Анджана. И ведическая литература пишет, что у человека всегда есть саптамата. 7 матерей. И перечисляется. Первое. Мать, давшая рождение. Мать, воспитавшая. Мать, жена брамана. Жена царя. Жена духовного учителя. Мать земля. И кормилица. Эти 7 матерей считаются. 7 матерей. Саптаматы. Поэтому также устранился это противоречие, что матерью Господа Будды будет такая женщина, которую звали Анджана. Она была его бабушкой, и она его воспитала. Те, кто воспитали, та женщина, которая воспитала, считается матерью. Следующее. есть описание, связанное тоже с удивительной личностью. Описывается удивительное царя, которого звали Шаливахана. Сейчас вот в Индии есть такой календарь, Шака называется, Шака. Он был некогда правителем Северной Индии с 39 по 50 годы по Рождество Христово, то есть во времена Иисуса Христа. Так считается официально. Итак, говорится, что этот Шаливахана достиг определенных областей в Гималаях, где он повстречал человека, одетого в белые одежды. И там описывается, что это был Садху. Садху в переводе с санскрита означает «чистый, преданный Бога». И Шаливахана спрашивает у него: «Скажи мне, кто ты, Садху?» То есть он видит, что это какой-то святой, необычная личность. И там описывается, что он весь сиял, то есть из него исходило свечение из этой личности. И он спросил: «Кто ты, Садху?» И он получил такой ответ, удивительно, что он получил его на санскрите, где говорилось: «Иша путра чамам витхи, кумари гарбха самбавам, ахам иса масих нама». Что это означает на санскрите? «Я есть сын Бога, рожденный от девы, и все будут знать меня под именем Иисус Мессия». Он говорит об этом царю Шаливахану. И Бхавиштха Пурана описывает это как личность, которая нисходит для того, чтобы дать определенный вид практики и духовной философии. Философии определенный вид практики для того, чтобы... И там дальше описывается диалог этой личности с царем Шаливахана, где он говорит: «Я пришел из западной страны для того, чтобы создать новую религию для млечхов». Млечха на санскрите означает «мясоед», чтобы избавить их от дурных склонностей. У многих будут искренние сердца, и они смогут возвыситься. Итак, там описываются дальше все эти предсказания по поводу его учения, сколько оно просуществует, как будет проходить его миссия, что с ним произойдет. Также там есть упоминания, также в Бхавиштха Пуране, я могу даже вам сказать, Бхавиштха Пурана, Пратисарга, Парва, это раздел такой Бхавиштха Пураны, Канда 3, Атхья 2, текст 23. Если кто-то столкнется, вы можете там это найти. И там описывается также один стих, который говорит о том, что Иса Масих, то есть Иша Путра, Иша означает Бог, Путра означает сын. Я могу вам перевести, как вот это переводится. Иша Путра, мам витхи кумари гарбхи самбава. Это пословно, если перевести, так и будет. Я есть Сын Божий, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. И все будут знать меня под именем Иисус Мессия. Масиха, это на санскрите. Итак, там описывается еще один такой факт или событие, что в 13 лет он будет обучаться в таком городе, который называется сейчас Джаганатхапури. В 13 лет он посетит Индию и Гималаи, где будет находиться долгие 16 лет и полностью поднимется до уровня, то есть пройдя обучение у различных духовных учителей, и возвратится к водам своей реки. Эти воды реки описываются, может быть, вы знаете, Иордан, да? К водам Иордана он вернется и проявит свою миссию. Далее также есть упоминание о его последующей деятельности после так называемого распятия, который знают историки, то есть исторические события говорят. Тоже описывается, но обычно я не затрагиваю этот раздел знаний, поскольку у многих людей начинаются какие-то проблемы, так сказать, они еще, может быть, в каких-то догмах находятся или немножко сбиты с толку ортодоксами. Поэтому обычно я на этом прекращаю и в каком-то диалоге, может быть, в личном рассказываю дальше, что происходило, как описывает, по крайней мере, ведическая литература эти события. Дабы не беспокоить население, которое, так сказать, знает как-то что-то по-другому. Далее, ведическая литература дальше описывает еще одну мессию, еще одну личность после вот этой личности, Иша Путра. То есть все мы знаем, что это Иисус Христос. Я думаю, вы все узнали об этом, кто это такой.